теплым летом, когда песнь поет земля у двух широких рек далекорлийских, затем в поход на Туну, а под конец в Далекарлии нашей живут до сих пор. Нильс слушал, и перед его мысленным взором вставала незнакомая, но такая светлая и чудесная страна. Казалось, люди желали умилостивить весну и внушали ей: «Глянь, какая прекрасная страна тебя ожидает! Неужели ты не придешь к ней на помощь? Неужели ты позволишь зиме еще дольше угнетать столь прекрасные края?» Когда пение смолкло, Нильс поспешил к берегу. Лед в глубине бухты уже стаял, но в нее нанесло столько песку, что мальчик смог благополучно добраться до берега. С величайшей осторожностью он так близко подкрался к костру, горевшему на берегу, что мог увидеть людей, сидевших и стоявших вокруг, мог услышать их речи. И снова он подумал, что все это ему мерещится. Никогда прежде не доводилось ему встречать людей в такой одежде. Женщины были в черных остроконечных чепцах, коротеньких белых дубленых полушубках, зеленых шелковых лифах, в черных юбках и передниках, испещренных белыми, красными, зелеными и черными полосками. На мужчинах были круглые шляпы с низкой тульей, синие сюртуки, отделанные красным кантом, желтые кожаные штаны, затянуты ниже колен красными подвязками с кисточками. Может быть, все дело в одежде, только эти люди показались Нильсу более статными и красивыми, чем жители других провинций. И разговаривали они друг с другом на каком-то особом наречии, так что мальчик долгое время ничего не мог разобрать. Их наряды напомнили ему одежды, которые хранила в своем сундуке матушка и которые давным-давно никто не носил. И Нильс снова подумал: уж не мерещится ли мне? Может быть, это какой-то древний народ, сотни лет назад ушедший из жизни? Но нет, он видел, как перед ним самые что ни на есть обыкновенные люди. Просто те, кто жил в окрестностях озера Сильян, сохранили больше от минувших времен и в речах, и в одежде, и в обычаях, чем жители других провинций, которых знал мальчик. Вскоре он понял, что люди, сидевшие у костра, говорили о прежних временах. Они вспоминали, как жилось им в юные годы, как приходилось странствовать по нескончаемым дорогам в чужих краях, чтобы заработать на хлеб своей семье. Нильс услыхал множество историй, но больше всего ему запомнился рассказ одной старой женщины о тяжкой судьбе, выпавшей на ее долю. Рассказ черсти с торфяного болота. «Нас, детей, у отца с матушкой было много, а усадьба наша в Эстебьорке была небольшая, да и времена выдались суровые. Так что, как минуло мне 16, пришлось уйти из дому на заработки. В котомке лежало у меня несколько караваев хлеба, телячья лопатка да кусочек сыра, а в кармане бренчали 24 скиллинга, вот и все деньги на дорогу. Остальные припасы вместе со сменой рабочей одежды я сложила в кожаный мешок и отправила в Стокгольм со знакомым возчиком. Вышли мы, 20 парней и девушек из Ретвика, на дорогу, что ведет в город Фалун, и давай отмеривать милю за милей. Это вам не на поезде ехать в удобных-то вагонах, как едут ныне далекорлийские девицы. Сейчас-то до Стокгольма добраться всего ничего, каких-нибудь 8-9 часов, а мы хоть и делали по 3-4 мили в день, только через неделю добрались до него. Вот, значит, в 1845 году, в апреле 14 дня, увидела я в первый раз столицу нашу Стокгольм. Как только вошли мы в город, люди давай друг дружке кричать да подсмеиваться: «Глянь-ка, далекорлийский полк идет!» И впрямь. Шли мы по улице с таким грохотом, что казалось, будто целый полк шагает. ведь все мы надели башмаки на высоких каблуках, а башмачник туда не менее 50 большущих гвоздей всадил. Да с непривычки к горбатым булыжным городским улицам многие из нас спотыкались и падали. Завернули мы на постоялый двор, где останавливались люди из Даликарлии. Звался он «Белая лошадь». А расположен был на улице Стура Бацтугатан в южном конце города, Сёдере. Люди же из Муры жили на постоялом дворе «Большая корона» по той же самой улице. Из тех 24 скиллингов, которые я взяла из дому, оставалось уже только 18. Спешно надо было искать заработок. Одна из землячек сказала, чтобы я наведалась к ротмистру, живущему у Хуристула. Он и нанял меня на 4 дня вскапывать грядки и садовничать. Платил он мне подённо. 24 скиллинга в день на моих собственных харчах. С таких денег не очень-то потратишься на еду. Вот я и ходила полуголодная. Только раз наелась досыта. Маленькие господские дочки увидели, какой скудный у меня обед, побежали на кухню и выпросили для меня еды. Потом я стала работать у одной госпожи на улице Норландсгаттен. Жилье у меня там было прискверное. Крысы стащили и чепец, и шейный платок, да еще проели дыру в кожаном мешке с провизией. Пришлось зачинить ее старым голенищем. Не смогла я здесь больше 2 недель проработать, и пришлось домой пешком топать, всего с 2 рицкдаллерами в кармане. Пошла я на этот раз через Лександ и остановилась на несколько дней в селении Реннес. Помнится, хозяева там варили молочный суп из молочной овсяной муки с отрубями да мекиной. Ничего другого у них не было, но и это казалось вкусным в те голодные дни. Да, в том году похвалиться мне было особенно нечем, но на другой год еще хуже пришлось. Снова надо было на заработки отправляться, дома-то у нас есть было нечего. Пошла я на сей раз с 2 даликарлийскими девушками в Худиксхваль, а идти туда 24 мили, да еще с кожаными мешками на спине. Вести-то их было теперь не на чем. Мы думали, что нас наймут садовничать, но только рано пришли мы в Худиксхваль. Повсюду еще лежал глубокий снег, и никакой работы в саду, ясное дело, не нашлось. Пошла я тогда по крестьянским хуторам, просилась в работницы. «Милые вы мои, да чего же я устала и изголодалась, прежде чем добралась до усадьбы, где сжалились надо мной и наняли чесать шерсть за 8 скиллингов в день. Ну, а как пришла весна, нашла я работу в городе. Садовничала там до самого июля. Только одолела меня такая тоска по дому, что я подалась в Ретвик. Было мне тогда всего 17 годков, башмаки я износила, и пришлось 24 мили идти босиком. И все же в душе я радовалась, ведь мне удалось сберечь целых 15 рицкдаллеров. А для маленьких братцев и сестриц я несла несколько черствых булочек да кулек с сахаром, который сумела скопить. Когда кто-нибудь угощал меня кофе с 2 кусочками сахара, один я всегда прятала. Вот сидите вы тут, даликарлийские девчонки, и даже не думаете Бога-то благодарить за хорошие времена, что он нам не спаслал. А в ту пору один неурожайный год сменялся другим. Всем молодым парням и девушкам из Даликарлии приходилось идти из дому на заработки. Вот и на 3-й год, это уже был 1847-й, пошла я снова в Стокгольм, и на этот раз работала в большом саду Стура Хурнсберг. Нас, девушек из Даликарлии, было там немало. Платили нам подённо чуть-чуть побольше обычного, да мы еще на всем старались выгадать. Даже старые гвозди да кости в садах подбирали и продавали в лавку ветошника, а на вырученные деньги покупали себе вместо хлеба солдатские сухари из казенной пекарни. В конце июля отправилась я домой, чтобы помочь собрать урожай. На этот раз мне удалось скопить целых 30 риксдалеров.